Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Лукман, аяты с 1 по 5.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алиф лам. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, Лам, Мим. Это аяты мудрого Писания. И они суть путеводства и милость для творящих добро. Кто совершает обрядовую молитву, вносит закят и верует в будущую жизнь. Они на прямом пути, указанном их Господом. Они-то и преуспеют.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Bismillahirrahmanirrahim.
на пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 33-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Ахсаб Сонма». Сегодня мы прокомментируем с 59 по 62 аяты.
Друзья, давайте послушаем 59-й аят суры Аль-Ахзаб в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Сонмы, аят 59.
Я айюхан-набийю кулли азваджика ва банатика ва нисаиль-муминина юдинина алейхин.
О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они накидывали себе на голову одежды свои, прикрывая лицо. Так их будут лучше отличать от других женщин и не подвергнут оскорблениям. Аллах прощающий, милосердный.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущих передачах, комментируя аяты суры Аль-Ахзаб, сон, мы говорили о хиджабе. В данном аяте продолжается эта тема. В нем, в частности, говорится, что недостаточно просто накинуть длинную накидку и косынку. А одеяние должно быть таким, чтобы закрывало все тело и волосы девушек и женщин.
О пророк, скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они накидывали себе на голову одежды свои, прикрывая лицо.
Далее в Божественном Откровении говорится, что такое одеяние позволит им выделяться в обществе в качестве целомудренных и добропорядочных и не позволит тем, в чьих сердцах болезнь, и недуг оскорбить их ни словом, ни поведением.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Философия хиджаба заключается в том, чтобы сохранить и уберечь женщину от нечистых сердец, злых языков и похотливых взглядов. Можно сказать, что хиджаб дарит женщине неприкосновенность, хотя и сопровождается некоторыми ограничениями.
Коран и посланник Аллаха подчеркивают необходимое сохранение соблюдения общественного порядка и правильного одеяния в обществе. Часть этих предписаний касается женщин, которые, выходя из дома, должны соблюдать хиджаб.
Ислам вовсе не поощряет домашнего заточения женщин, но предписывает женщинам при выходе из дома соблюдать хиджаб. Друзья, давайте послушаем с 60 по 62 коранические аяты суры Аль-Ахзаб, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты с 60 по 62, сура Сонмы.
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا قتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
Если мунафики и те, в чьих сердцах болезнь, и распространители ложных слухов в Медине не перестанут злословить о муслимах, то ты одолеешь их благодаря нашей поддержке, и недолго они будут соседствовать с тобой в этом городе, будучи проклятыми Аллахом. Где бы их ни обнаружили, их будут хватать и бить смертным боем, согласно сунне Аллаха о прежних поколениях. И ты нигде и ни в чем не найдешь замены для сунны Аллаха.
В данных аятах повествуется о тех, кто жил во времена пророка в Медине, но из разных соображений создавал проблемы в сфере безопасности и нарушал ее. С одной стороны, те, в чьих сердцах болезнь, домогались женщин и девушек в Медине. С другой стороны, лицемеры, которые отказывались под разными предлогами сражаться с врагами ислама, распространяя слухи в обществе, нагнетали страх и панику. Преувеличивая мощь врагов ислама или распространяя ложные слухи о слабости мусульман и их разгроме, они занимались деморализацией воинов ислама и ослабляли духовный настрой общества.
Принимая во внимание то, что вопрос безопасности и сохранения безопасности для любого общества является более важным, чем даже экономика и благоустройство общества, Всевышний в своих откровениях пророку Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, повелевает, чтобы его светлость был максимально строг и суров к тем, которые лишают общества стабильной безопасности, а также душевного и психологического покоя.
Одних Коран призывал изгнать из Медины, других сурово наказать, чтобы это послужило уроком другим и чтобы никто не осмелился даже подумать о нарушении общественной безопасности.
Если мунафики и те, в чьих сердцах болезнь, и распространители ложных слухов в Медине не перестанут злословить о муслимах, то ты одолеешь их благодаря нашей поддержке, и недолго они будут соседствовать с тобой в этом городе.
В заключении данных аятов повествуется о том, что сунна Аллаха является неизменной. В них, в частности, говорится, что искоренение факторов разврата, коррупции и нарушения безопасности служит одной из традиций Бога. И Всевышний в Коране призывает пророка реализовать эту Божью сунну в свое время, а также чтобы будущие правители исламской уммы сохранили в обществе эту сунну Аллаха.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
В отношении тех, которые нарушают безопасность и дестабилизируют порядок в обществе, следует держаться стойко и ни в коем случае не проявлять слабость, потому что отсутствие безопасности, словно опасная болезнь, способно поразить все общество.
Те, которые нарушают порядок и безопасность в обществе, сеют смуту, не должны чувствовать себя в безопасности. Они должны всегда чувствовать над собой угрозу. Таких людей необходимо хватать и предавать правосудию, а правосудие, в свою очередь, должно применять в отношении таких людей высшую меру наказания.
Распространение слухов – это один из методов просачивания врагов и вражеских элементов в исламское общество. В этой связи ответственность несут как должностные лица, так и общество. Должностные лица должны освещать реалии, чтобы заручиться доверием людей. И население, в свою очередь, не должно прислушиваться ко всему, что говорят вокруг, и не служить средством распространения слухов.
В вопросах, касающихся реализации законов Всевышнего относительно тех, кто нарушает безопасность в обществе и сеющих в обществе смуту и раскол, не следует заниматься определением целесообразности. Более того, необходимо решительно и со всей строгостью реализовать божественное предписание в отношении таких людей. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитве к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и в личном удел и пропитание по милости Своей. И да приблизил Аллах пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь. Иран – волшебная страна.
Друзья, сегодняшний выпуск радиожурнала «Иран – волшебная страна» посвящен округу Кашмер в провинции Хорасан-Розави. Напомним, в предыдущей передаче мы с вами совершили виртуальную экскурсию по провинции Хорасан-Розави на северо-востоке Ирана, считающейся колыбелью иранской цивилизации и родиной великих знаменитостей истории. Сегодня мы хотим посетить Кашмер, где соприкасаются горы и пустыня. Оставайтесь с нами. Округ Кашмер, состоящий из центральной области и Кугэ-Сорх, Красной горы, занимает площадь примерно 3390 квадратных километров провинции Хорасан-Розави. Этот округ на севере граничит с округами Нишабур и Сабзывар, на востоке с Торбет-Хайдария, на юге с Гонабатом и Фердосом, а на западе с пустыней Дашт-э-Кявир. Он расположен примерно на расстоянии 240 километров от города Мешхед. В округе Кашмер различаются горные районы Кугэ-Сорх на севере и высоты Фаган-Бенджистан на юге, а также сухой и пустынный район на западе и юге и плодоносная равнина в окрестностях городов и сел. В округе Кашмер преобладает сухой и полусухой климат. Одноименный административный центр округа Кашмер находится в районе, где погода весьма переменчива в силу наличия высоких гор с одной стороны и близости к пустыне с другой. Округ Кашмер – сельскохозяйственный район. Когда-то он считался житницей Хорасана. В сельскохозяйственных угодьях этого округа культивируются разного сорта сельскохозяйственные продукты. Среди главных сельхозкультур Кашмера можно выделить пшеницу, ячмень, сахарную свеклу, хлопок, подсолнечник, тмин, виноград, кормовые растения, овощи, фасоль и шафран. Разведение скота и птицы в Кашмере осуществляется в двух формах – традиционной и промышленной. Местное население занимается разведением овец, коз, коров и верблюдов. В округе Кашмер, наряду с сельским хозяйством, развита и промышленность, которая разделяется на изделия ручной и фабричной продукции. Главные изделия кустарной промышленности этого округа – это ковроткачество, ткачество паласа, изготовление гиве – это род обуви с вязаным верхом и матерчатой подошвой, изготовление трикотажных тканей и шелковых кусков материи для завертывания постельных принадлежностей. Ковры Кашмера отличаются как своим качеством, так и довольно большим количеством. Ковры и коврики в этом округе – в большинстве своем изготавливаются из шерсти с кашмерскими, кашанскими и античными эскизами, а также с узорами лачак и туранч, почерком эслими арабески, узорами персополя и древесными узорами. Кашмерский ковер, благодаря доброкачественности ткани, уникальности эскиза и цвета, считается одним из самых популярных в провинции Хорасан-Розави. Однако, ввиду обильных виноградников в этом районе, главным продуктом, вывозимым из Кашмера в качестве сувенира, является изюм. Высокое качество, цвет и приятный вкус определяют изюм Кашмира как отличный продукт. Кашмирский изюм завоевал достойное место не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. Исторических памятников и достопримечательностей в округе Кашмир немало, но особое внимание привлекает гробницы и мавзолей правнуков имамов, наряду с тем, который не только придает эстетическую красоту этому городу, но и свидетельствует о его древней истории. В округе Кашмир насчитывается 16 имамзаде, гробниц потомков имама, самыми популярными из которых являются имамзаде Саид Муртаза и Саид Хамза. Среди других исторических зданий Кашмира можно выделить соборную мечеть, мавзолей мученика Сейд Хасана Модареса, замок огня и многие другие памятники, такие как минарет или башни Алиабад и Фирузабад, оставшихся от эпохи сельджуков. Соборная мечеть Кашмира находится в центре города. Как гласит существующая в мечети надпись, она была построена в 1798 году во время правления Фатали-Шаха из династии Каджаров. Соборная мечеть Кашмира имеет простое, но великолепное здание, внутренний двор, веранда, шабистан, место, отведенное для ночного моления и ночлега, и павильон вокруг храма. По периметру территории мечети расположено несколько простых кирпичных павильонов, а на южной стороне находится крыльцо с украшениями, росписью и два шабистана с колоннами. Весь михраб и крыльцо мечети украшены инкрустированным кафелем. Еще одно интересное место паломничества – это мавзолей Саид Хамзы ибн Мусы ибн Джафара в центре города. Эта гробница состоит из храма и королевского двора с внутренней площадью 2000 квадратных метров, включающей помещения со сводом, минареты и портики, расположенные в саду с фруктовыми деревьями и высокими кипарисами. Здание гробницы имеет единый высокий свод с желтыми расписанными плитками и крыльцо с зеркальной отделкой. По имеющимся данным, это здание было построено в эпоху Сафевидов, но в различные периоды, в том числе в современное время, подвергалось реставрации и облицовке изразцом. К нему также пристроили дополнительные сооружения. Набор новостроек, находящихся в 5 километрах к северу от Кашмира, тоже относится к гробнице Саид Муртаза, брата имамзада Саид Хамзы и имама Резы. По данным древней истории, он был мученически убит умиядами и предан земле в 8 веке в том же месте. На сегодня этот священный храм, приблизительно площадью 1800 квадратных метров, имеет одно главное здание, включая входное крыльцо с отделкой кафелем и двумя помещениями для муэдзина по обеим сторонам крыльца и бирюзовым куполом над ним. Нынешнее сооружение было построено в 1978 году. Это место ежедневно принимает большое число поклонников Саид Муртазы. Дорогие слушатели, как мы уже отмечали в первой части нашей передачи, гробница мученика аятолла Саид Хасана Модареса, современного политического и религиозного деятеля, является еще одним ценным памятником в округе Кашмир. Аятолла Саид Хасан Модарес был духовным лицом, политическим деятелем конституционного периода. Он родился в 1833 году в одной из деревень Ардыстана в провинции Исфаган. В 16-летнем возрасте он отправился для учебы религиозным наукам в Исфаган, а позже в иракский Неджеф, и после 7 лет вернулся в Исфаган. Модарес вскоре вышел на арену политики и впоследствии был избран в собрании Национального совета. Модарес в качестве видного мусульманского мыслителя был депутатом собрания Национального совета со 2 по 6 созывы. Своими логичными и откровенными выступлениями он боролся против деспотии Рзахана Пехлеви. Считая политику неразделимой от религии, Модарес боролся с британским колониализмом. Разоблачительные выступления Модареса привели Резахана Пехлеви в ярость, так что он попытался путем угрозы и даже покушения на его жизнь заставить его отступить от своих позиций. Но поскольку ему не удалось привлечь Модареса на свою сторону, с целью заглушить голос этого набожного и смелого человека, шах сослал его в одно из отдаленных селений под Мешхедом на границе с Афганистаном, а позже бросил его в тюрьму в Кашмире. Однако Модарес был не из тех, кто из-за лишения трудностей забывает цели своей борьбы. Он упорно настаивал на своих исламских и антиимпериалистических идеях. Поэтому Резахан в 1937 году издал указ об убийстве Модареса, и его агенты в месяц Рамадан в тюрьме Кашмира предали мучинской смерти этого видного представителя борющегося духовенства и одного из ведущих личностей современной истории Ирана. Великолепное здание, в котором покоится тело мученика Модареса, было построено в 1984 году вместо прежнего небольшого мавзолея посередине обширного и огражденного сада. Здание его мавзолея отличается архитектурным стилем сафевидской эпохи и включает бирюзовый купол, центральным помещением с куполом и четыре крыльца, и в настоящее время является объектом паломничества свободомыслящих граждан страны. Округ Кашмир, ввиду благоприятных климатических условий, имеет красивые природные панорамы. Образцовый туристический район Кухесорх, Красная гора, входит в число районов с благоприятной погодой. Кухесорх, ввиду климатического разнообразия и перепада высот, отличается разнообразным растительным покровом. Здесь растут в числе прочих тамариск и гребенщик в пустынных районах, дикий барбарис в горных районах и лечебные растения, такие как астрагал, ревень, сахаристое выделение на верблюжьи колючки, цитрон, тимьян, тысячелетник, воловик и тому подобное. В этот округ также входят живописные деревни со старой структурой, предгорной и ступенчатой формы, которая привлекает к себе взоры любого посетителя.
Эпос 8 лет священной обороны. После неожиданной операции «Вальфаджер-8» и потери стратегического города Фаф и нарушения военно-политического баланса в интересах Исламской Республики, иракский режим Баац принял новый подход и стремился стать активным на поле боя и проводить наступительные действия, назвав эту стратегию после поражения с возвращением города Михран «стратегией мобильной обороны». Успешная операция «Кербела-1» стала концом стратегии мобильной обороны Ирака и многообещающей отправной точкой для иранских сил в проведении ограниченных операций. Навязывание пассивности агрессивной политики Саддама было главной целью, которой иранские войны смогли достичь в ходе операции «Кербела-1» и освобождения города Михран. Скорость защиты операции, обман противника, расстановка сил с планированием операции, необходимые инженерные задачи были среди важных и эффективных факторов в этой операции. Во время операции в Кербеле 10 тысяч иракских военнослужащих были убиты и ранены.
а 1210 были захвачены в плен. Кроме того, было уничтожено 110 танков, БТРов, уничтожено большое число транспортных средств, а также захвачено 69 танков и БТРов, 8 инженерных единиц, 61 оборудование и 64 транспортных средства. В то время как стены города Михран были украшены надписями «Михран освобожден», «Сердце и мама счастливо», иностранные наблюдатели не ожидали, что Ирак потеряет Михран, несмотря на огромную пропаганду, которая была проведена. В докладе Лондонского центра стратегических исследований говорится, что военные эксперты в Лондоне считают, что операция в Михране создала новое явление, которое необходимо изучить. Феномен состоял в захвате многих высокопоставленных офицеров иракской армии, в том числе командира бригады, преемника дивизии, командующего различными армейскими подразделениями. Согласно отчету, военные эксперты в Лондоне считали, что причина поражения была в неверии старших офицеров, иракских военнослужащих и солдат в продолжении войны, считая тщетным противостояние иранским силам. Заместитель премьер-министра Ирака, министр иностранных дел Тарик Азиз, который не знал, как оправдать это отвратительное поражение в глазах журналистов, ничего не сказал в своем интервью касательно сдачи города Михран и только потребовал от стран мира изолировать Иран и воздержаться от оснащения Тегерана оружием, военной техникой, оборудованием, чтобы без вооружения заставить Тегеран завершить войну и вернуть мир в регион. Газета «Гардиан» написала: «Ирак покинул город Михран с 2500 жертвами. 6 недель назад, когда иракское правительство взяло Михран, оно отпраздновало свою победу стрельбой из 21 артиллерийского орудия и уличными гуляниями. Но теперь в отчаянном и тихом заявлении признает, что иранские силы достигли международной границы помимо захвата Михрана». Сохранение превосходства при ФАФ и проведение операции в Михране свидетельствовало о некотором увеличении военного потенциала Ирана. Так радио BBC со ссылкой на Восточную службу отмечало. Хотя завоевание Михрана не сыграет решающей роли в окончательном определении войны, однако иранские силы показали, что, сохраняя свои позиции ФАФ, они могут защищаться от последовательных атак врага, а также могут вытеснить иракские войска с центральной части фронта и создать серьезную угрозу будущему войны. С возвращением города Михран и тяжелым поражением иракской армии БААС на этом фронте начался новый раунд иракских воздушных ударов по иранским промышленным населенным пунктам. Сотни мирных жителей были убиты и ранены во время воздушных ударов и повреждены иранские промышленные объекты. Иран решил запустить ракеты по промышленным центрам Багдада в ответ на иракские атаки на жилые и экономические районы Ирана. Конечно, иракцам было настоятельно рекомендовано эвакуироваться из индустриальных городов и поселков, чтобы предотвратить возможные потери от ответного удара иранской армии. В начале войны радиус действия иракской авиации был ограничен областью острова Харк. При эффективной помощи французского правительства в поставке самолетов «Мираж», противокорабельных ракет и лазерных бомб и получении советских истребителей-перехватчиков МиГ-25 сила и дальность воздушных налетов иракской армии в Персидском заливе увеличились до Ормузского пролива. Впервые иракский самолет F-1 «Мираж» совершил бомбовую атаку на нефтеперерабатывающий завод в Исфахане в середине 1986 года. С учетом того, что в то время в Ираке не было самолетов для дозаправки, у самолетов «Мираж» не было достаточно топлива для полета в Исфахан. Такая операция представляла собой серьезный сдвиг в возможностях ВВС Ирака. Атаки Ирака на острова Ларак и Сири летом 1986 года также сигнализировали о значительном изменении статуса иракских военно-воздушных сил и использовании воздушных заправок в Персидском заливе для нападения на цели в глубине иранской земли. Ирак знал, что Иран рассчитывает исключительно на доходы от нефти для продолжения войны. Поэтому с 1986 года были предприняты значительные усилия, чтобы остановить экспорт нефти из Ирана путем нападения на нефтяные вышки, нефтяные терминалы, танкеры. Режим Саддама экспортировал большую часть своей нефти по трубопроводам в Турцию и Саудовскую Аравию, а также через Иорданию с меньшей потребностью в экспорте нефти через Персидский залив. Таким образом, эскалация войны в Персидском заливе не оказывала большого вреда этой стране. Соответственно, атака на суда и нефтяные танкеры Ирана со стороны Ирака началась с 1986 года, более масштабно и разрушительно. Хотя авиаудары иракской армии по промышленным, экономическим и нефтяным центрам Ирана в 1986 году продолжались, иракские ВВС также вели войну в Ормузском проливе против иранских нефтяных танкеров с помощью французских «Миражей», которые несли лазерные бомбы с использованием спутниковой информации США и при расширенном сотрудничестве с южными государствами Персидского залива. В 1985 и 1986 годах иракский паасидский режим подверг нападению в общей сложности более 120 целей иранских нефтяных объектов и танкеров. Число погибших от нападений достигло 178 человек. Атаки Ирака на нефтяные объекты и нефтяные танкеры сократили экспорт нефти из Ирана. К концу войны Ирак атаковал 500 кораблей. Некоторые танкеры были атакованы несколько раз. Например, корабль «Дена» подвергался нападению в общей сложности 6 раз в разное время. Другой танкер «Барселона» был атакован недалеко от порта Бандар-Аббас, на котором загорелось 200 тысяч тонн сырой нефти. Иракская армия сначала свои атаки в Персидском заливе проводила на нефтяных скважинах, а затем расширила их до наземных и морских буровых установок, атаковав нефтяные платформы, а затем нефтяные доки. Таким образом, Ирак пытался компенсировать свое поражение на земле и компенсировать победы иранских воинов за счет восстановления своих территориальных границ. Хотя вначале эта политика была несколько эффективной и значительная часть иранских нефтяных танкеров были уничтожены, иранская нефть в этот период достигла самых низких цен после революции. Но при постоянном сопротивлении иранских сил процесс иранских побед продолжался, и баасисты в Ираке, и в частности Саддам, как никогда осознали свою ошибку в развязывании войны с Ираном.
Фарси.
Для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели! Привлекаем ваше внимание к очередному выпуску радиоуроков «Фарси для вас». В этом и в нескольких последующих передачах мы знакомим вас с провинцией Исфаган и ее историческими достопримечательностями. Провинция Исфаган расположена в центре Ирана. В этой провинции находятся красивые исторические города Кашан и Исфаган. Исфаган стар так же, как и сама иранская история. Этот многотысячелетний город является одной из старых столиц Ирана. В далекие времена этот город назывался Джей, Эспахан и Сепахан. В эпоху правления династии Сефевидов он был государственным центром Ирана, и с тех времен сохранились многие исторические памятники. Почти все туристы, совершающие поездку в Иран, посещают этот великолепный город и возвращаются на родину с сувенирами и незабываемыми впечатлениями. Мухаммад собирается со своим другом Саидом посетить Исфаган в составе туристической экскурсии. Он беседует на эту тему со своим другом Рамином. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока, а затем вместе послушаем разговор между Мухаммадом и Рамином. Что случилось?
Че хабаре?
Чемодан. Зачем?
Барое чист.
Мы поедем.
Мы миравим.
Мы собираемся поехать.
Мы карораст беравим.
Вы поедете.
Шома миравид.
Туристическая группа. Экскурсия.
Тур.
Провинция.
Остан.
Исфаган. Какой ты счастливчик.
Хош бе халат.
Достопримечательный.
Дидани.
Самый достопримечательный.
Дидани тарин.
Города.
Шахрха.
Красивый.
Зиба.
Районы.
Нугат.
Какой?
Кодам.
Кашан. Чадеган. Отлично.
Али аст.
Как раз.
Иттифакан.
Сейчас.
Аль-он.
Погода, климат.
Хава.
очень хорошо.
Хейли хуб.
Хейли хуб.
Весна.
Бахар.
Бахар.
Приятный.
Дельпазир.
Дельпазир.
Как?
Месле.
Месле.
Похоже.
Шабихе.
Шабихе.
Ночи.
Шабха.
Шабха.
Вокруг.
Атраф.
Атраф.
Заяндеруд.
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 Приятный.
Матбу.
Матбу.
Где?
Куджа.
Куджа.
Название.
Эсм.
Эсм.
Река.
Руд.
Руд.
Середина.
Васате.
Васате.
Проходит.
Обур миконад.
Обур миконад.
Гора.
Кух.
Кух.
Склон.
Домане.
Домане.
Зарткух Бахтияри.
Зарткух Бахтияри.
Зарткух Бахтияри.
Проистекает.
Сарчешме мигирад.
Сарчешме мигирад.
Район.
Мантаке.
Мантаке.
Горный.
Кухестани.
Кухестани.
Запад.
Гарб.
Гарб.
Море.
Дарья.
Дарья.
Имеет.
Дарад.
Дарад.
Поскольку?
Чон.
Чон.
Центр.
Марказ.
Марказ.
Не существует.
Вуджуд надарад.
Вуджуд надарад.
Я уверен.
Ман мутмаиннам.
Ман мутмаиннам.
Однако.
Амма.
Амма.
А теперь вместе послушаем диалог между Мухаммадом и Рамином. Мухаммад вытаскивает чемодан из шкафа и собирает вещи для поездки.
Че хабар шуде? Ин чемодан барайе чист?
Что случилось? Зачем этот чемодан?
قرار است من و سعید با تور به استان اصفهان برویم.
Я и Саид договорились поехать в составе туристической группы в провинцию Исфаган.
خوش به حالت. استان اصفهان یکی از دیدنی‌ترین استان‌های ایران است و شهرهای زیبایی دارد. به کدام نقاط می‌روید؟
Какой ты счастливчик! Исфаган – одна из самых достопримечательных провинций Ирана с красивыми городами. В какие города вы собираетесь?
Мы в Исфаган, Кашан и Чадыган мировим.
Мы поедем в Исфаган, Кашан и Чадыган.
Али аст. Этфаган алан хавай Исфаган хейли хуб аст. بهار اصفهان بسیار دلپذیر است.
Отлично. Как раз в Исфагане хорошая погода. Весна в Исфагане очень приятная.
اصفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است.
А Исфаган похож на Тегеран своим климатом?
بله. آب و هوای استان اصفهان شبیه تهران است. شبها هوای اطراف زاینده رود مطبوع و دلپذیر است.
Да. Климат провинции Исфаган очень похож на климат Тегерана. По ночам у Заянды Руда необычайно приятная погода.
Заянды Руд куджаст.
Где находится Заянды Руд?
Заянды Руд اسم رودی است که از وسط شهر اصفهان عبور می کند. این رود از دامنه های زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد.
Заянды Руд – это название реки, которая протекает посредине города Исфаган. Эта река стекает со склон горы Зардкух-Бахтияри.
Айо Исфаган мантаги кухистани хам дарад?
А в Исфагане есть горные районы?
Бале. Гарб остан Исфаган мантаги кухистани аст.
Да. Западная часть провинции Исфаган имеет горный район.
Амма мутмаеннам, ке ин остан дарья надарад, чон дар марказе Иран дарьяи вуджуд надарад.
Но я уверен, что морского берега в этой провинции нет, поскольку в центре Ирана не существует моря. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином, но в этот раз без перевода.
چه خبر شده؟ این چمدان برای چیست؟
قرار است من و سعید با تور به استان اصفهان برویم.
خوش به حالت. استان اصفهان یکی از دیدنی ترین استانهای ایران است و شهرهای زیبایی دارد. به کدام نقاط می روید؟
ما به اصفهان، کاشان و چادگان می رویم.
عالی است. اتفاقا الان هوای اصفهان خیلی خوب است. بهار اصفهان بسیار دلپذیر است.
اصفهان هم از نظر آب و هوا مثل تهران است؟
بله. آب و هوای استان اصفهان شبیه تهران است. شبها هوای اطراف زاینده رود مطبوع و دلپذیر است.
زاینده رود کجاست؟
زاینده رود اسم رودی است که از وسط شهر اصفهان عبور می کند. این رود از دامنه های زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد.
آیا اصفهان منطقه کوهستانی هم دارد؟
بله، غرب استان اصفهان منطقه کوهستانی است.
اما مطمئنم که این استان دریا ندارد، چون در مرکز ایران دریایی وجود ندارد.
Да, как сказал Мухаммад, провинция Исфаган не имеет морского побережья, но в этой провинции есть многие исторические и природные достопримечательности. Исфаган обладает большим значением с исторической точки зрения. Наличие промышленных городков и важных заводов, металлургического завода Исфагана и сталелитейного завода Мубараки превратило эту провинцию в один из главных экономических полюсов страны. К тому же провинция Исфаган выделяется с научной и творческой точки зрения. Кульминацию иранской архитектуры и изящной кустарной индустрии можно наблюдать в работах исфаганских мастеров. В этом районе
получили воспитание и многие иранские ученые. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.